Иисус Христос, говоря о событиях последнего времени в проповеди на Елеонской горе, Он конкретно отмечал или сравнивал эти события с родовыми схватками. Посмотрите, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 24 глава. Мы читаем с 6 по 8 стихи. Здесь сказано так. «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней». Слово «болезни», которое здесь, оно точнее переводится как «родовые схватки». Посмотрите в английском варианте «beginning of birth pangs». То есть речь идет о особого типа боли, и эта боль, она по мере приближения к родам, она становится более интенсивной и более частой. То есть Иисус Христос сравнивает события последнего времени – и говорит о том, что чем ближе мы будем к пришествию Иисуса Христа, тем интенсивнее будут бедствия, и тем чаще они будут повторяться. Мы видим эту особенность не только в жизни общества вокруг, но мы видим ее и в книге Откровения. Когда мы читаем сначала книгу Откровения и проходим ее всю, то по мере приближения к концу – мы видим, как интенсивность бедствий, которые грядут на Вселенную, постоянно возрастает, она становится все более значительной, она становится все более катастрофической для людей, которые будут жить в то время. Сегодня мы остановимся на 13 главе книги Откровения, и здесь мы подходим к кульминации. В этой главе представляется Антихрист, это главный антигерой или главный соперник, противник Господа Иисуса Христа. И Иоанн посвящает этому целую главу, и он описывает появление Антихриста, он описывает его агрессивную деятельность против Бога и против всего, что связано с Богом. Обычно Антихрист привлекает к себе достаточно значительное внимание среди тех, кто рассуждает о последнем времени. И вокруг этой личности было множество спекуляций на протяжении всей истории христианства. Вот. Эта личность окружена некой такой пугающей таинственностью, мистикой такой. Вот. Но сегодня мы посмотрим на то, что Писание говорит об Антихристе. Мы посмотрим на реальные, конкретные истины, что Бог в своей премудрости решил открыть нам. Он посчитал нужным, чтобы мы знали об этой личности, и он поместил это в Священное Писание, и это то, что важно для каждого из нас, это то, что важно для христиан вообще для всех людей. Если мы вернемся к нашей схеме, которую мы уже использовали много раз, и посмотрим на нее еще раз, книга Откровения представляет себя, или ее центральная часть, она представляет себе подробное описание излияния Божьего гнева на землю, на Вселенную. Вот, это начинается с 6 главы и продолжается до 19 главы. Вот эти основная часть книги Откровения посвящена описанию этих великих бедствий, которые грядут на Вселенную. До того, встреча Иоанна со Христом, послание к семи церквям, 2, 3 главы, описание того, что происходит на небесах, 4 и 5 главы. Мы говорили не раз, вспоминаем об Агнце, который берет эту книгу, который открывает печати. Вот. И потом начинается открытие печати, 7 печатей. 7-я печать открывает новую категорию, новую серию судов, которые открываются, в свою очередь, ангелами с трубами. Первые 4 касаются поражения окружающей среды. 5 и 6 представляют нам прямые бесовские атаки, когда открывается бездна, и когда из бездны выходят силы бесовские, они непосредственно будут атаковать жителей земли, людей, которые живут на земле. И вот потом 7-я труба, когда прозвучит, 7-я труба открывает самое главное, самое центральное событие, провозглашает ангел или... Точнее, сначала ангел это открывает, и потом мы видим, как 24 старца, которые находятся у престола, они провозглашают Царство Христа. Они говорят, что Царство Иисуса Христа наступило. То есть Иисус вот-вот уже готов прийти. Вот. После этого мы видим видение о борьбе сатаны с Мессией, 12 глава, помните, там подробное описание того, что ей была женщина, у которой был ребенок во чреве, этот ребенок мужского пола. И когда мы изучали это, ясно было, что речь идет о израильском народе. Израиль в Ветхом Завете, вообще в еврейском языке, Израиль женского рода, это у нас по-русски мужского рода, Израиль женского рода, то есть это он представлен здесь в виде женщины, и она рождает Мессию, ребенка, и потом Господь защищает, а сатана атакует его постоянно. Вот это видение, которое мы видим в 12 главе. И в заключении, в 13 главе, речь идет о прямом противостоянии Антихриста. Эта история достаточно емкая, мы прочитаем ее все, 13 глава. Откройте, пожалуйста, в ваших Библиях, чтобы вы это видели в ваших Библиях. Вот, мы ее прочитаем всю и потом подробно посмотрим, остановимся на некоторых ее особенных деталях. Очень полезно иметь свою Библию и что-то там подчеркнуть, и что-то там записать, чтобы вы в следующий раз, когда будете ее читать, чтобы вы могли останавливаться на этих особенных истинах, на особенных каких-то моментах этих историй. Итак, книга Откровения, 13 глава, с 1 стиха мы читаем. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, и на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, пасть у него, как пасть у льва, и дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И отверз он уста свои для хулы Бога, чтобы хулить имя его и жилище его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, имена которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо слышать, да слышит. Кто введет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные Агнчим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жил. И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал, так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Этот богатый очень мистический текст, много здесь аллегорий, много всяких разных вещей, которые, может быть, не сразу понятны, но мы посмотрим на них сейчас подробнее, и мы посмотрим на несколько граней этой информации, связанной с Антихристом. Во-первых, мы посмотрим на его происхождение, откуда он будет, что это за личность. Во-вторых, мы посмотрим на его личность, на особенности этого человека. И в-третьих, мы посмотрим на то, что он делает, то есть на его деятельность. Итак, происхождение Антихриста. Слово «антихрист», на удивление, употребляется в Писании всего несколько раз. И все эти несколько раз находятся в посланиях Иоанна. В первом послании и во втором. Во всех остальных книгах Библии нет самого слова «антихрист», но во многих есть упоминание личности, которая очень ясно соответствует антихристу. И эта личность называется разными именами. В Откровении антихриста называют зверем. Посмотрите еще раз Откровение, 13 глава, 1 стих. «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, и на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». Вот эти два стиха, они позволяют нам сделать несколько очень важных выводов о происхождении этой ужасной личности. Ну, во-первых, этот ужасный зверь выходит из моря. Что это такое? Мы остановимся сейчас на этой детали. Но для того, чтобы это понять, нам нужно обратиться сначала к книге Даниила, к книге пророка Даниила. Дело в том, что Бог неспроста открывает Иоанну Антихриста под именем «зверь», потому что о звере уже было сказано у Даниила. То есть, когда Иоанн видит и слышит это явление, он понимает, что оно связано напрямую с книгой Даниила, 7 глава. Книга пророка Даниила, 7 глава, представляет нам этот же самый персонаж. И он точно так же выходит из моря. Начав свою речь, посмотрите, 7 глава Даниила, мы читаем со 2 стиха. «Начал свою речь, Даниил сказал, «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись в великом море». Дальше смотрите. «Четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый, как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был с земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. И вот еще зверь, второй, похож на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него между зубами. Ему сказано так, встань, ешь мяса много. Затем я видел, вот еще зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему». Когда мы читаем эти слова, видите, насколько они параллельны с 13 главой книги Откровения. То есть, когда Бог открывает Иоанну, и он показывает Антихриста как зверя, он хочет, чтобы Иоанн связал это с тем откровением, которое однажды уже было сказано, еще через Даниила. И посмотрите, здесь та же самая палитра, то есть те же самые звери или образы этих зверей перечисляются здесь. Вот. И здесь, посмотрите, ясно сказано, что он как человек, и сердце человеческое дано ему, то есть это связывает его с человеком. И посмотрите, 6 стих, «И власть была дана ему». 7 стих, «После всего я видел в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный, у него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами». Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Опять-таки, здесь ясная параллель с Откровением 13 главой. Точно так же 4 зверя, похожие на зверей в Откровении. Точно так же, как в Откровении, последний зверь имеет 10 рогов, и он говорит высокомерно. 11 стих. «Видел тогда я, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено, и предано сожжение огню, и у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни им дано только на время и на срок». Мы об этом будем читать еще в 17 главе и дальше в 19 главе, о том, что Иисус Христос – паразит Антихриста, который восстает перед ним. Немного ниже, здесь же, у Даниила, приводится подробная информация о том, кто такие эти четыре зверя. И сказано о том, что они представляют собой четыре царства или четыре империи, выходящие из народов земли. Посмотрите, 13 стих. «Не видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, и дошел до ветхого днями, и был подведен к нему». Вот эту фразу мы читаем часто, достаточно, когда говорим об Иисусе Христе. Если вы внимательно слушаете проповеди или внимательно читаете Евангелие от Луки, вы отмечали, наверное, что Иисус Христос называет, его называют Сыном Человеческим. И это неспроста, потому что фраза «Сын Человеческий» впервые появляется вот именно здесь, в 7 главе Даниила. И здесь сказано, что он дошел до ветхого днями, очевидно, речь идет о Боге, и подведен был к нему, и ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество и владычество вечное, которое не перейдет, и царство его не разрушится. То есть мы видим эту тесную, теснейшую связь всей Библии воедино. И когда мы читаем книгу Даниила, она ясно отражается потом в книге Откровения. 16 стих. «Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого. И он стал говорить со мной и объяснил мне смысл сказанного. Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовеки и вовеки веков». Вовек и вовеки веков. Опять-таки, очень интересное высказывание, которое параллельно, у нас нет сейчас времени посмотреть на другие главы в книге Даниила, но в книге пророка Даниила говорится о четырех царствах. Четыре царства, которые повторяются, помните, в истукане, который первое видение, которое видит Навуходоносор, и Даниил потом истолковывает его. И потом эти же четыре царства повторяются в разных других видениях. Царство Вавилонское, царство Медоперсидское, царство греческое, вот, и потом ноги последние, которые наполовину из глины и железа, это царство Римское, Римской империи. То есть речь идет о конкретных четырех царствах. Четыре царя восстанут из земли, а потом примут царство святые Всевышнего. То есть речь идет о тысячелетнем царстве Христа и церкви, которые с Израилем будут царствовать здесь на земле. Оно потом перейдет в царство вечное в Новом Иерусалиме, на новом небе и новой земле. 19 стих. «Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен. Зубами железными, когтями медными пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами. И о 10 рогах, которые были на голове у него, и о другом вновь вышедшем, перед которым выпали 3, о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочим. Я видел, 21 стих, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их. Доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы овладели царством святые. Об этом он сказал, зверь четвертый, четвертое царство будет на земле отлично от всех царств, которое будет пожирать всю землю и попирать и сокрушать ее. То есть зверь – это представитель четвертого царства. 26 стих, вернее, 24. А 10 рогов означает, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иное, отличное от прежних, и уничтожит трех царей, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руки его до времени и времен и полувремени. Заметьте, речь идет о четвертом царстве. Если мы посмотрим на историю, то четвертое царство – это царство Римское, Римской империи. И Римская империя стала основанием для рождения всей западной цивилизации. То есть на основании этого мы можем сделать достаточно точный вывод, что антихрист или этот зверь, который выходит, он будет продуктом, он будет производным из вот этого моря народного, из цивилизации, которая развивается, которая бурлит, которая все больше набирает силу, и она становится все более агрессивной, все более яростной. Вот. Посмотрите, здесь еще одна параллель. Времен и полувремени. Помните, что вторая половина Великой Скорби – это 42 месяца или 3,5 года. Время – 1 год, времен – 2 года и полувремени. И полгода. 26 стих. «Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему». Речь идет о установлении царства Иисуса Христа. Это же самое подтверждается в Откровении 17 глава. Посмотрите, 17 глава, 12 стих. Опять-таки, мы имеем дело с двумя книгами, которые написаны совершенно в разное время, на разном языке даже. Вот эта часть написана на арамейском языке, это часть книги Даниила. Книга Откровения написана на греческом языке, то есть совершенно в разных местах, но мы видим, как точно это все сходится. Посмотрите, Откровение 17 глава, 12 стих. «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час». Дальше смотрите, интересная вещь. «Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с агнцем, и агнец победит их. Ибо он есть Господь господствующих и царь царей, и те, которые с ним, суть званные и избранные и верные». Здесь же, в этой 17 главе, в 15 стихе, ясно говорится о том, что символизирует вода или море. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, мы о ней будем еще говорить немножко позже, суть люди и народы, и племена, и языки. Немножко сложно соединить эти два больших таких пророчества, но я хочу подвести итог и сделать вывод, что мы можем из этих двух пророчеств сделать достаточно точный вывод, что антихрист – это будет человек, во-первых, который происходит из западной цивилизации. Ничего больше не сказано. То есть это не бес, это не демон, это человек. И здесь интересная такая вещь, которую мы наблюдаем, что дьявол очень точно, очень детально копирует то, что делает Бог. То, что делает Бог через Иисуса Христа, дьявол делает один к одному или пытается сделать через антихриста, через антипода Христа, через того, кто представляет собой абсолютную противоположность Иисусу Христу. Итак, происхождение антихриста мы видим достаточно точно, библейски подтверждено, что он происходит, скорее всего, из западной цивилизации. Он рождается из народов. Второй важный элемент – это личность антихриста. Это не менее важная часть этой истории. Третий стих. «И видел я, что одна из голов его, этого зверя, как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца». Несколько интересных и очень важных штрихов об антихристе, об этой личности. Как я уже сказал, что дьявол имитирует Бога, он повторяет все, что делает Бог, и подобно Христу антихрист будет умершлен и оживет. Скорее всего, это будет только видимость смерти. Посмотрите еще раз, одна из голов его как бы смертельно ранена, но эта смертельная рана исцелела. Во всяком случае, люди будут воспринимать это как воскресение. Скорее всего, они будут воспринимать это как победа над смертью, как победа над старением, как способность обрести бессмертие. Это будет человек, который продемонстрирует настолько вот эту победу над тлением, которое преследует всех людей, так, что земля будет поражена. Посмотрите, написано, и дивилась вся земля, следя за зверем. Опять-таки, очень интересная вещь, когда люди читали, даже когда мы читали 50 лет назад вот эти слова, то нам трудно было представить себе, как может вся земля видеть, следить за зверем. Сегодня вся земля может следить. Вы понимаете, что это сегодня очень распространено, и мы не знаем, через какой период времени это наступит, но технологии развиваются с каждым днем, и это точно, что вся земля может следить. И смотрите, и поклонились дракону, который дал власть зверю. И вторая очень важная вещь, посмотрите, он воспроизводит такое чудо, которое вызывает поклонение, всеобщее поклонение. Посмотрите, с 13 стиха повторяется, здесь речь идет о лжепророке, и творит великие знамения, так что и огонь с неба сводит на землю перед людьми. Чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, и подчеркнуто, который имеет рану от меча и жив. То есть, скорее всего, люди будут считать его тем, кто достиг бессмертия, люди будут восхищаться им, будут восхищаться его властью, особенной властью. Посмотрите еще раз на 3 и 4 стихи. «И дивилась земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». Вы помните, дьявол, дракон, уже один раз предлагал власть. Это было во время искушения Иисуса Христа в пустыне. И он подходит ко Христу и показывает ему все царства мира, проводит перед его глазами все царства мира. И он предлагает ему, поклонись мне, я все это отдам тебе. Так вот, Антихрист – это будет тот человек, это будет та личность, которая принимает предложение дьявола. И дьявол дает ему власть, и он действует дьявольской властью. И посмотрите, здесь сказано, это настолько могущественно, что все люди говорят, кто подобен зверю, кто может с ним сразиться. И дальше говорится, и даны были ему уста, говорящие гордо. Это дракон дает. То есть дьявол дает уста, говорящие гордо и богохульно. И дана ему власть действовать 42 месяца. Очень интересно, что Бог проводит черту, и даже власть Антихриста, который, казалось, захватил весь мир, она ограничена 3,5 годами, то есть 2 половиной великой скорби. Это будет власть над всей землей. Посмотрите, в Откровении 17 глава, мы уже читали этот текст, я еще раз вернусь к нему, с 12 стиха написано, «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари». И дальше смотрите, они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. То есть это будет 10 государств, самых влиятельных государств в мире, под которыми, в принципе, объединен весь мир. И эти 10 царей, они здесь, мы видим, имеют одни мысли. То есть они объединятся вместе с этим антихристом, с этим зверем, который представляет собой дьявольскую силу. То есть они, эти 10 царей, объединятся с ним, и они передадут силу и власть свою зверю. То есть они признают то, что он в действительности обладает властью над всеми царствами. И посмотрите, они соединятся вместе и будут вести брань с агнцем. И мы дойдем еще до этой истории, если Господь позволит нам, когда будем исследовать 17 главу, и агнец победит их. То есть речь идет о какой-то форме мирового правительства, которое будет установлено в то время. В своих посланиях апостол Иоанн проливает дополнительный свет на личность Антихриста. И мы посмотрим. Интересно, что Иоанн, указывая или говоря об Антихристе, он говорит, что их будет больше, чем один. Давайте посмотрим 1 Иоанна, 2 глава, 18 стих. Говорится, дети, последнее время. И как вы слышали, придет Антихрист. То есть он говорит о том, что будет один, the Antichrist. То есть будет один главный антихрист. Но дальше написано, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. То есть антихрист – это очень интересная личность. На протяжении всей истории человечества есть постоянно появляются прототипы главного антихриста. Если вы посмотрите в историю, то вы, наверное, слышали о том, что и Нерона называли антихристом, и Гитлера называли антихристом, и других называли антихристом. То есть были люди, которые они создавали впечатление у тех, кто жил в их время, что он может быть антихристом. И это вот то, что представлено здесь в 1 Иоанна 2 глава 18 стих. То есть антихрист не один будет, будет один последний, главный. Но на протяжении истории постоянно появляются те, кто очень похож на него. Те, кто обладают властью, кто говорит богохульно, кто противится Иисусу Христу и кто подчиняет себе какую-то часть земли. Только антихрист подчинит всю землю. Антихрист будет обладать особыми способностями, и он подчинит человечество, и здесь подчеркнуто, в трех основных сферах. Первое – в военной сфере. Антихрист будет обладать сверхмощью, которая будет признана всеми. Посмотрите еще раз 4 стих. «И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним?» То есть его военная мощь будет такая, мощь того государства, мощь той системы, которую он будет представлять, такая могущественная, что все остальные просто признают его власть. Кроме того, он будет обладать властью в сфере экономики. Посмотрите, 13 глава 17 стих, что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. То есть он будет способен взять под контроль все транзакции, которые проводятся по всему миру. Любая транзакция, она должна быть только с его одобрения, или же только в его системе, только теми, кто его, только теми, кто ему принадлежит. И третье, у него будет достаточно мощная власть в сфере политики. Антихрист будет эффективным мировым лидером, который сможет добиться добровольного подчинения ключевых лидеров наиболее значительных стран мира. Посмотрите еще раз 13 стих 17 главы. «Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю». То есть эти 10 царей, о которых сказано. То есть антихрист будет обладать широкой полнотой власти. То есть это не просто в одной какой-то сфере. И немножко ниже мы читаем, что он имеет еще и власть в религиозной сфере. Итак, все они вместе, мы видим, как этот антихрист, возглавляющий 10 царей, они будут вести брань с Агнцем, будут противостоять Христу. И если на протяжении всей истории разные антихристы противостояли Христу в разных формах, то сейчас это будет открытое, прямое, непосредственное противостояние, которое выразится в финальной битве Армагеддона. Итак, мы выяснили, что антихрист, во-первых, это человек, который произойдет из западной цивилизации. Во-вторых, он будет исполнен полнотой сатанинской власти. Он будет воплощением сатанинской власти. Вот. Он будет использовать эту власть, чтобы взять под контроль военную сферу, экономическую сферу, политическую сферу. Немножко ниже мы будем читать о религиозной сфере, которая тоже будет ему подчинена. Итак, мы говорили о двух вещах – о происхождении антихриста, о личности его. Теперь давайте остановимся на действиях антихриста. Антихрист, или этот ужасный зверь, известен своими радикальнейшими действиями противопоставления Богу или противления Богу. Прежде всего сказано, что он будет хулить Бога. 6 стих. «И отверз он уста свои для хулы Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на всей земле». То есть первое, чем занимается антихрист, это пропагандой. Это информационная война. Смотрите, он отверз уста свои для хулы Бога и хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе. Антихрист организует мощнейшую пропаганду, которая будет рисовать образ Бога как чего-то ущербного, чего-то плохого, чего-то того, что унижается антихристом, что считается чем-то негативным, негодным, ненужным совершенно. Очень интересная вещь, посмотрите, если мы посмотрим на то, что происходит в наше время, то, наверное, вот за последние, ну, наверное, 10 лет особенно, может быть, чуть больше, 15 лет, мы обнаруживаем, что мы живем в век, в котором правду чрезвычайно трудно найти. Мощнейшие потоки информации, и они все взяты под контроль сильными мира сего. Людьми, которые обладают или политической властью, или экономической властью, или идеологической властью. Когда мы смотрим на любого правителя современного, то одно из первых, одни из первых действий, которые правители делают, они пытаются подчинить себе информационные каналы. Почему? Потому что через это формируются мозги, формируется общественное мнение, формируется позиция людей. Очень интересно, когда ты встречаешься с человеком, вот я встречаюсь с людьми, когда речь заходит за какие-то политические вопросы, я сразу могу сказать, какие каналы он слушает. Потому что точка зрения отражена, которая вот там присутствует, или она мощным образом продавливается. Вот это то, что будет делать Антихрист. То есть, когда он приходит, это не просто какой-то бес с вилами. Или какой-то страшный зверь из фильма ужасов, который бежит, догоняет, и люди в ужасе от этого. Нет, это будет очень тонкий, очень высокоразвитый, очень точно использующий современные технологии. И мы видим, что он отверз уста свои для того, чтобы хулить имя Божие, хулить Бога, хулить имя Божие, жилище Его, то есть тех, кто на небесах, то есть Царство Небесное вообще, вот, и живущих на земле. То есть это будет открытое противостояние. Скорее всего, Антихрист появится еще в самом начале Великой Скорби, еще когда только начинают вот эти все чаши, вернее, когда печати открываться. Вот. Но он возьмет полную власть вот в этой точке, в середине Великой Скорби, и мы видим, что он будет вдохновителем гонений, которые обрушатся на тех, кто обратился ко Христу еще в первую половину Великой Скорби. Как сам Антихрист, так и живущие в то время люди будут ясно знать, что Бог есть. Большинство из них будут свидетелями восхищения Церкви. Восхищение Церкви произойдет до начала Великой Скорби. То есть это не просто люди, которые сегодня живут, и они, ну, как бы не уверены, есть Бог или нет Бога. Вот. Вот в то время люди будут точно знать, вот там будет бесовская вера у людей. То есть они точно знают, что Бог есть. Но они всеми фибрами своего бытия противятся Богу. Они делают все возможное для того, чтобы победить Бога, для того, чтобы бороться с Ним. Могущество, власть и слава Антихриста, они будут не только вызывать восхищение у жителей земли, но и буквальное поклонение Ему. Ему будут поклоняться. Причем очень интересно. Поклонятся Ему, 8 стих, все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. То есть речь идет о том, что, скорее всего, в этот период, даже в этот период времени, будет кто-то, кто будет спасен, будет кто-то, кто записан в книге жизни Агнца, закланного от создания мира. То есть это избранные ко спасению люди. Доминирующая в мире власть Антихриста, она будет иметь самую необычную и самую широкую поддержку. Одна из форм поддержки – это еще одна форма имитации, каким образом дьявол имитирует Божественную Троицу. Это зверь, который, второй зверь, который подобен первому.
11 стих читаем в 13 главе. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли, он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон». Заметьте, как у первого зверя власть дракона, то есть власть сатаны, и у второго зверя власть дракона, он говорит, как власть, со властью дракона, он действует перед ними со всей властью первого зверя. И заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Этот зверь известен как лжепророк. В Откровении в 19 главе мы читаем эту характеристику, посмотрите, 20 стих. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению, оба живые, брошены в озеро огненное, горящее серое». Ну, до этого мы дойдем, если Господь позволит, когда будем изучать 19 главу, это их финальная участь. Но здесь, посмотрите, имитируя Бога, дьявол пытается сотворить некое подобие Божественной Троицы. Вот мы видим, как Дух Святой послан, чтобы свидетельствовать о Христе. И Дух Святой, исполняя апостолов, Он творит чудеса. Помните, апостолы получили власть творить чудеса. Это подтверждало их божественность, их божественную власть. Это подтверждало то, что они являются проводниками Божьего Слова. Дьявол делает что-то очень похожее. Он посылает лжепророка, еще одного зверя. И этот зверь, он все внимание обращает на первого зверя, на Антихриста. И он творит разные чудеса. Посмотрите, 13 глава, 13 стих. «И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми, и чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле людей. И говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». То есть этот лжепророк, он устанавливает новую религию. Эта религия обобщит все религии, которые были, и во главе ее будет Антихрист. Этот Антихрист, который имеет военную, экономическую, политическую власть, и лжепророк добывает ему религиозную власть, и он ставит его образ наверху всего. Посмотрите, он творит чудеса, он обольщает людей, побуждая их делать образ зверя, то есть у всех людей будет этот образ. Кстати, это очень распространенное явление. Если вы посмотрите на Северную Корею, например, то в ней везде этот образ их всех этих вождей, которые были, или образы всех вождей. И все туристы, которые посещают Северную Корею, их обязательно заставляют. Там в программе есть такая часть, которую никто не может обойти, их заставляют, весь автобус с туристами приезжает, и они возлагают цветы перед этими устуканами, образами этих всех, которые уже умерли у них, эти вожди, и поклоняются им. Это программа, которая есть везде. Посмотрите, в Советском Союзе в каждом городе, а во многих городах был не один памятник Ленину. Вот что-то подобное будет в то время. И он будет таким героем, что люди просто будут делать такие идолов или фигурки небольшие с образом этого зверя. И у каждого человека этот образ будет. Но заметьте, скорее всего, в Иерусалиме, где-то в главном месте, будет сделан главный образ зверя. И уже пророк, пользуясь своей полученной от дьявола властью, он сделает так, что этот образ будет говорить и действовать. То есть это вообще будет чудо из чудес. Не знаю, или это будет суперробот какой-нибудь, вот, или какая-то другая форма. Скорее всего, это будет чудо. Потому что это удивит. Роботом сегодня уже не удивишь. Есть разные роботы, которые говорят, и сильно не удивишь. Но это будет, он приобретет способность говорить и действовать. И заметьте, как он действует. Посмотрите, 15 стих. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал. Это действие будет такое. Убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». И он сделает так, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело. То есть речь идет о тоталитарной религии, которая полностью подчинит себе всех живущих на земле на то время. Опять-таки, тоталитарность касается абсолютно каждого человека. И он подчеркивает здесь, независимо от класса, независимо от уровня заработной платы, от образования, от возраста, от национальности, заметьте, военная власть, политическая власть, экономическая власть и дальше религиозная власть, она сделает возможным абсолютно полное подчинение каждого человека, который будет жить на земле в то время. Заметьте, будет положено начертание на правую руку их или на чело их. Очень интересная вещь, что речь идет о имени зверя, имени этого антихриста, или его цифровой эквивалент. Заметьте, число имени его. То есть, скорее всего, речь идет о какой-то форме кодирования этого имени. Мы не можем знать точно, что это будет, но мы можем предположить, что это какой-то тип электронного маркирования, то есть когда ставится какой-то знак, который может считываться. Совсем не обязательно выжигать клеймо на лбу или на руке. Сегодняшние технологии уже позволяют это делать очень легко и очень распространенно. Кстати, мы видим, что даже сегодня таких технологий множество. Вот. И, скорее всего, конечно, будет использована какая-то технология, посредством которого дьявол возьмет под контроль все население Земли. Дальше мы читаем 17 стих. «И никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание». То есть, кроме того, кто ассоциировал себя со зверем, с антихристом. Здесь очень важная вещь, друзья, на которой нужно остановиться. Сегодня, в последние годы, периодически всплывают такие новости, где где-то происходит чипирование, где-то раздают паспорта вакцин, или как они называют, ковид-паспорта, или какие-то другие формы. И люди часто связывают это с какой-то формой последнего времени, с тем, что будет начертание или будут какие-то какое-то число зверя. Я помню, в России, когда вводили ИНН, это индивидуальный номер налогоплательщика, это что-то подобное нашему Social Security Number, вот, то там было целое движение в православии, которое отказывалось принимать этот Social Security Number по причине того, что они считали, что это начертание зверя, и они объявляли, что это начертание зверя. Многие сегодня, когда ставили вакцины или требовали от людей, чтобы ставили вакцины, вот, в наши дни тоже пытались представить это как это возможно какой-то чип, который туда вставят, и я буду вот сам не зная того, а я буду чипированный уже буду с этим начертанием. Это совершенно не то. Вот все те, кто будут принимать вот это начертание, посмотрите, это люди, которые будут ясно понимать, что они принадлежат зверю. Они за антихриста, они будут его, это будет его религия. Это те, кто будет ему поклоняться, это те, кто будет воспринимать всю эту систему. Но вот это будет, эта структура, она позволит выявить всех тех, кто не с ним. И не просто выявить, а как мы читали немножко выше, всех тех, кто не поклоняется, будут убиты. То есть это очень сложное время, время ужасное, которое мы видим сегодня все более и более реальным. Посмотрите, все вот эти принудительное вакцинирование или введение ковид-паспортов или любые другие формы учета, тотального учета людей, они не являясь сами по себе знаком антихриста, они делают вот этот контроль все более и более реально возможным. И люди к этому привыкают. И это нормально становится. Это становится естественно. Ну, например, вот для того, чтобы мне открыть вот этот iPad, мне не нужно набирать номер. Я просто на него посмотрел, он открылся. И точно так, наверное, большинство ваших телефонов. Или если у вас телефон немножко постарее, то вы туда пальчик прикладываете, и ваш телефон открывается. И постепенно люди к этому привыкают. В самой этой технологии нет антихриста, нет чего-то того, что нужно закрыть и не пользоваться этим, и только на бумаге писать. Сама эта технология, она не связана с антихристом, но то, что она дает, она приводит к привыканию того, что все это легко контролируется. Сейчас ты можешь из любой точки получить информацию, которая есть во всем мире. И мы привыкаем к этой системе. И тогда, когда Антихрист придет, для него это все будет очень просто. И последний очень важный элемент, который мы видим здесь. Никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, что кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сточи число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. За последние годы я слышал огромное количество предположений, что такое 666. Но, скорее всего, больше 666 предположений, кто это и что с этим связано. Мы знаем, что вот это число, оно окружено разной мистикой, но несколько вещей, которые мы можем предположить с достаточной степенью вероятности о том, что это такое, чтобы понять смысл и значение его. Число 6. Известно, что оно обозначает человека. Почему? Потому что 7 – это божественная полнота, а 6 исторически всегда отражала неполноту, несовершенство. Человек создан по образу и подобию Божию, но он не Бог. И поэтому число 6, оно стабильно ассоциируется, исторически ассоциируется с несовершенством, с человеческим несовершенством. И здесь эта шестерка повторяется 3 раза, то есть это троекратное подтверждение человеческого несовершенства. Таким образом, открывая Иоанну факты об Антихристе, Бог подчеркивает, что он будет человеком, не бесом, не каким-то другим духом. Он будет особенным человеком, с особыми способностями, которые он получит от самого дьявола. И он будет осуществлять дьявольскую программу, как никто другой. Было много людей, которые дьявольскую программу осуществляли. Есть сегодня, которые дьявольские программы осуществляют. Практически любой неверующий человек, он назван, помните, рабом дьявола. Чадами гнева называются эти люди. То есть все люди, которые не знают Бога, они являются инструментом дьявола. Некоторые становятся более агрессивным инструментом дьявола. Но будет один, который будет человек, и он будет самым радикальным воплощением противления грешного человека против Бога. То есть это своего рода пик грешного человечества. Вот если мы посмотрим на разных грешных людей, то Антихрист – это самая радикальная форма представления грешного противления Богу. Вот почему во втором послании к Фессалоникийцам Антихрист назван человеком греха. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 3 стих написано: «Да не обольстит вас никто, ибо день тот, то есть второе пришествие Христа или суд, не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». То есть он воплощение грешного человечества, самая радикальная форма греха. Самая радикальная форма богопротивления. Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святыней. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бог. Немного ниже он назван беззаконником. 8 стих этой же 2 главы. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Того, которого пришествие по действию сатаны, то есть, опять-таки, получает власть от дракона, от сатаны, будет со всякой силой, знамениями, чудесами ложными, со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Заметьте, как очень ясно связана книга Даниила, 7 глава, 2 Фессалоникийцам, книга Откровения. Они все связаны в одну единую картину. Возможно, что Антихрист будет иметь имя, которое в переводе на его цифровой эквивалент будет равно 666. Может быть. Вы знаете, что еврейские имена, греческие имена, в некоторых других народах они имеют еще цифровую коннотацию. То есть они, каждая буква имеет цифру под собой, и когда все эти цифры вместе складываются, то вот получается какая-то одна цифра. Может быть. Это так. Но главное не в этом. Главное, что это будет представитель грешного человечества, выражающий собой не только суть человеческого несовершенства, но и сущность человеческого природного противления Богу. Это объясняет последующее за 13 главой излияние семи чаш Божьего гнева. Но об этом мы будем говорить несколько позже, как Господь позволит. И сейчас я хотел бы подвести итог. Как мы уже говорили, книга Откровения дает нам достаточно основания считать, что церковь будет взята с земли до начала Великой Скорби, до того, как будет открываться печать. Это значит, все те, кто спасен Христом, все, кто принадлежит Иисусу Христу, мы не встретимся с этим ужасным зверем. Тем не менее, те, кто останется здесь на земле, в огромной степени будут подвержены этому ужасному обольщению, которое будет распространяться на все человечество в намного более агрессивной форме, чем это происходит сейчас. Вот посмотрите, сейчас обольщение через средства массовой информации, через пример разных людей, через peer pressure, через всякое давление, которого очень много, по всем фронтам. Посмотрите, мы видим фильмы, видим порнографию, видим наркотики, видим алкоголь, видим разные формы насилия, которых много, и они принимают такие ужасающие размеры, то в то время это будет в намного большей форме. Это будет явлено, это будет действовать так, что написано, что все человечество будет под обольщением. То есть это особо сложный период жизни всего человечества здесь на земле. Конечно же, самый главный вывод, который нужно сделать отсюда. Церковь Иисуса Христа взята до того, и очень важно быть спасенным до того. Это первое. Второе. Иисус Христос однажды победит самое сильное воплощение зла, которое станет против Него. И то, что мы видим сегодня, когда разные формы антихристов, тех, кто против Христа появляется, мы знаем, что все это однажды будет достигнет своей кульминации, своего пика, и будет поражено Господом Иисусом Христом. И об этом мы будем говорить в последующих проповедях. А сейчас давайте преклоним колени и поблагодарим Господа за Его победу, которую Он дал нам в Иисусе Христе. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за Твое благословение, которое Ты дал нам совершенно незаслуженно, Господь. Что в Иисусе Христе у нас есть надежда, есть упование, есть свобода. Мы знаем, Господи, что только по милости Твоей Ты коснулся наших сердец, и только по милости Твоей Ты позволил нам избежать обольщения. Мы видим, как многие люди, погибающие сегодня, они верят лжи, они находятся под обольщением этого человека греха, который еще когда-то явится, но его грех, его неправда, его ложь уже сегодня действует. И мы сегодня просим Тебя, Господи, помоги нам в сердцах наших утверждаться в истине Твоей, утверждаться в следовании за Тобой, утверждаться в понимании Тебя, в познании Тебя. Господи, я прошу Тебя за всех присутствующих здесь, Господи, помоги нам любить Тебя, помоги быть благодарными Тебе за все то, что Ты сделал для нас в Иисусе Христе на Голгофе, что Ты освободил нас от этого действия зла. Что сегодня, когда мы видим действие зла на земле, мы можем иметь представление о том гигантском зле, которое однажды будет отпущено и которое однажды будет здесь беспредельно властвовать. И мы просим Тебя, Господи, благослови наши души быть верными Тебе. И просим Тебя еще раз за всех тех, кто не знает Тебя, за наших родных и близких, которые еще не служат Тебе. за соседей, за тех, Господи, людей, с кем Ты даешь нам где-то пересекаться. Мы просим Тебя, Господи, за город наш, за штат наш, Господи, за страну нашу. Яви, Господи, сегодня благодать спасения еще многим сердцам. Помоги, чтобы и сегодня души обретали спасение от гнева, который грядет на всю вселенную. Просим Тебя обо всем этом во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!